Сегодня я хочу рассказать вам, что сотворил со мной Господь. Каким чудесным образом Он провел меня по жизни. Каким чудесным образом сегодня я стою здесь, живой, невредимый перед вами. Может быть, несколько посидевший, но живой, с Библией в руках. И говорю о любящем Господе. Я неустанно буду повторять это святое имя, ибо имя Христа. Ибо нет другого имени, данного человеком, которым надлежало бы спастись. Многие люди не признают это имя. Многие люди сегодня смеются над этим именем. Многие люди сегодня, когда начинаешь им говорить об этом святом имени, они говорят: «Это пережитки прошлого. Это имя придумали в средние века. Это глупости». Точно так же считал я всю свою сознательную жизнь до 34 лет. Я считал, что верующие люди — это ограниченные люди. Это люди, ограниченные умом. Я считал, что скоро наступит время, когда последнего верующего человека покажут по телевидению. Так говорили. Так говорили нам, молодым людям. Так учили этой идеологии. И говорили: «Бог — это глупости. Бог — это глупости. Мы прекрасную жизнь без Бога построим». В 17 году в моей стране сказали: «Нам не нужен Бог, без Бога шире дорога. Мы себе прекрасную жизнь без Бога построим». И построили. Вы знаете, какую страну построили, что дальше катиться некуда. Сегодня я знаю, это стало благодаря только тому, что люди отреклись от Бога. Что люди сказали: «Нам не нужен Бог, мы без Бога себе прекрасную жизнь построим». Но сегодня я знаю, что человек без имени Христа, без Бога — это мертвый человек. Правительство, которое не с Богом, это мертвое правительство, и оно рано или поздно упадет. Нет будущего там, где нет имени Христа. Я хочу, чтобы сегодня мы все прославили Господа, потому что мы мало Его славим, друзья. Мало. Сколько Он сделал для меня в жизни в моей. До 34 лет я не знал и не хотел слушать об имени Христа. Больше того, я носил партийный билет 16 лет, был секретарем партийной организации, коммунистом был, был руководителем коммунистов. Но скажу, что был неплохим человеком в той жизни. Ничего не хотел слушать об имени Бога. Более того, можно сказать, что вел борьбу с верующими людьми. Я вам скажу, что 16 лет я служил в армии, носил прекрасные голубые погоны офицера, потому что в 77 году закончил училище в городе Борисоглебске. Был летчиком-истребителем-бомбардировщиком. Мечтал быть военным человеком, посвятить свою жизнь авиации. Это мне удалось. Носил красивые погоны, носил партийный билет в кармане и считал, что передо мной открыты все перспективы. Считал, что передо мной открыта жизнь, будущее. Были деньги, была красивая форма, уважали. И думал, что буду иметь в этой жизни все. Скажу вам, что в своей жизни многое сделал зла. Многие люди, наверное, ни одну ночь роняли слезы. Эти слезы текли по ихним щекам, потому что много горя им принес. Воевал в Афганистане. Не знаю, сколько горя принес, но знаю, что много. Знаю, что многих людей отправил в ад. Я сегодня очень сожалею об этом, что был там, что творил там беззаконие. Так был научен. Но я благодарю Господа, что сегодня Он сменил оружие, которое было в моих руках. Он сегодня убрал штурвал самолета и боевого вертолета, на котором я летал, а дал в руки Библию, дал в руки Слово Божие. И сегодня я не с оружием в руках, но сегодня с Библией в руках разбиваю бастионы дьявола с помощью Слова Божьего. О, слава и хвала Господу, что Бог любит всех людей. Он любит всех и опустившихся. Он любит тех таких, как я, которые ничего не хотели слушать, которые вели борьбу против Него. Но Он постоянно стучался в мое сердце, постоянно. А я раз за разом отворачивался и говорил: «Нет, это глупости. Нет, я не хочу о тебе слышать. Нет, у меня есть светлое будущее, которое говорило там,
там за горизонтом есть прекрасная будущая страна, есть коммунизм, который будет. Но это оказался миф. Миф. Мы много видели миражей в жизни, я думаю, каждый из вас видел эти миражи в солнечную погоду. Когда прекрасная дорога, вы едете, и там впереди кажется река, вода. Но мы едем километр за километром и видим, что это мираж. Точно в таком же мираже была наша страна. Точно в таком же мираже оказался я, когда говорили «там, там, там». Но проходили годы, а это там все уходило, и не было ничего. Было горе, отчаяние, слезы матерей. О, слава Господу! Я вам расскажу о своей жизни, потому что мне говорили: «Евгений, ты мужественный человек». Я не буду сгущать краски, друзья. Я расскажу то, что перенес. Мне не раз говорили: «Женька, ты мужественный парень. Ты многое перенес. Ты под Богом ходишь. Ты в рубашке родился». А я считал, что я просто везучий человек. Я считал, что я счастливый человек, потому что мне всегда везло. Всегда везло. Погибали мои друзья. Я потерял 30 боевых друзей, которые гибли, которых сам, обугленных, черных, у которых не было рук, ног, потому что они сгорели. Я их ложил в цинковые гробы. Лично своими руками заваривал оловом. Ложил в деревянные гробы. И этот груз 200, так его называли в Афганистане, эти гробы, где отправляли моих близких друзей на родину, в разные республики. Много их полегло. Более 30. Не один раз должен быть на ихнем месте был я. Но всегда почему-то смерть проходила стороною. Я вам скажу, я не один раз видел смерть собственными глазами. Я не один раз был в тех ситуациях, когда понимал: конец, нет выхода. Нет выхода, не могло быть выхода. Но почему-то раз за разом выходил. В Афганистане не один раз прилетал на разбитом вертолете. На разбитом. Я прилетал, приходили друзья, осматривали мой вертолет и говорили: «Женька, это чудо Божье. Это уже не вертолет. Это груда металлолома, он не может летать. Мы не знаем, как ты прилетел. Это чудо». А я просто улыбался и говорил: это мастерство нашего экипажа. Раз за разом с перебитым управлением, но приходил. Раз за разом, когда стреляли в меня с близкого расстояния метров с восьми, и пуля только обожгла ногу, я посчитал, что просто везучий человек, счастливый человек. Я не думал о Божьей любви, я не думал о том щите, который находится надо мною. И Бог, милосердный Господь, своим недремлющим оком постоянно смотрит за мною, постоянно уводит опасности от моей жизни. Это делал Он. Но в то время я не хотел об Нем слышать. Я не хотел ничего об Нем понимать, когда в Чехословакии. Я жил около 6 лет в Чехословакии, будучи военным летчиком, летал, много летал. Я и там терял своих друзей. Мне и там приходилось их заваривать в цинковые гробы. 9 человек. 9 человек лично я отправил в Союз. 9 обуглившихся, заваренные в цинковые гробы. Они гибли в мирных условиях. По каким-то обстоятельствам 3 из них погибли из-за меня. Вместо этих 3 должен будет лежать в тех цинковых гробах я и мой экипаж. Но легли другие. Я тоже не понимал. И друзья смотрели на меня и говорили: «Женька, ты должен был там лежать». А я это понимал и говорил: «Да, ребята, я не знаю, так получилось». Вы понимаете, была такая ситуация. Мои друзья должны были лететь на вертолете впереди меня. Я летал на истребителях. Много летал на самолетах, но летал на вертолетах. Можно сказать, был летчиком, суперлетчиком, который летал и на тех типах, и на самолетах, и на вертолетах. В Чехословакии и в Афганистане я летал на боевых вертолетах. И вот вылет моих друзей должен был быть впереди меня на полчаса. На полчаса. У меня было полчаса времени для того, чтобы походить, послушать, где они, что делают, услышать команду на вылет. Я ходил. и увидел, что они слишком долго запускают свой вертолет. Слишком много проходит времени, а он как-то неестественно воет и гудит. Я бросился в свой вертолет, включил радио и услышал, как мой товарищ Ваня докладывал: «Я не могу запустить левый двигатель. Левый двигатель не запускается». Он произвел 5 попыток, но бесполезно. Я запустил ему свой вертолет. В армии сильно налажена взаимовыручка. Я запустил свой вертолет, подрулил к нему и сказал: «Ваня, лети, я подготовлю себе другой. У меня есть еще 20 запасных». И Ваня улетел на моем вертолете. У меня были сложены на нем вещи, были вещи моих друзей, потому что это был мой вертолет. На нем должен был лететь я, но полетел мой друг. Я просто выручил его. Он улетел. Улетел, чтобы больше никогда не возвратиться. Вы знаете, так говорили про летчиков. Летчики не погибают. Они улетают и просто больше не возвращаются. Ваня улетел для того, чтобы больше не возвратиться. На полигоне, на высоте 60 метров, вертолет развалился в воздухе, раскололся пополам. Они не смогли воспользоваться парашютами из-за маленькой высоты и упали. В момент удара произошел взрыв, и они все сгорели. 3 друга: Коля, Ваня и Юра. Сызрань, Киров и Ленинград. В этих городах они жили. Они погибли. Прилетела комиссия определить, почему погибли летчики. Комиссия несколько дней изучала обломки этого вертолета. Несколько дней они изучали этот черный ящик, который все записывал. И они пришли к выводу, что этот вертолет был обречен. Обречен. Это тяжелое слово, которое слышит человек. Я тоже услышал это слово, когда услышал из уст руководителей, когда они сказали: этот вертолет был обречен. Железо, как и люди, устают. Мы часто устаем. Этот вертолет тоже устал. На нем больше всего летали. Произошло искривление балки. Вот этот хвостовой винт, который вращается сзади, на развороте из-за искривления балки, он сам себе отрубил хвост. Вертолет стал неуправляемый и упал. Из-за усталости железа, из-за усталости вертолета. Но комиссия спросила, почему полетел вот этот летчик? Ведь должен был лететь вот этот, другой. Тогда я ответил: они не могли запустить свой вертолет, и я отдал им свой. Ваня не мог запустить левый двигатель. Прослушали радио. Слушали несколько раз и слышат: я не могу запустить. 1, 2, 3, 4, 5. Понятная причина. Была взаимовыручка в экипаже. Но комиссия пошла на Ванин вертолет определить, какая неисправность, почему он не мог запустить. Я вам скажу, запускали вертолет этот много раз. Более 5 раз, может 6, может 7. Но каждый раз из двигателей запускался с первого раза. И комиссия разводила руками и говорила: этого не может быть. Не может быть, чтобы летчик не мог запустить, потому что он полностью исправный. Исправный вертолет, но его не мог запустить летчик. Вмешалась какая-то сила. Эта сила знала, что должен лететь я и должен погибнуть я. Но она направила другой экипаж на мой вертолет, и другие ребята погибли. Я не понимал. Просто считал, что это везение. И когда мне сказали: «Женька, это везение». Мне часто говорили: «Ты везучий». Когда в Забайкалье я летал, и когда у меня отказы на авиационной технике случались очень часто, мне приходилось гореть в воздухе ночью. Мне приходилось прилетать на одном двигателе, второй был неисправный. Мне приходилось прилетать на неисправном редукторе. Редуктор — это несущий винт, который держит вертолет в воздухе. Там не было масла. Там было 2 минутки времени вращаться этому винту, а потом он заклинил бы. Но мне всегда раз за разом хватало времени, чтобы вернуться. У меня не один раз были такие обстоятельства, когда времени было 1-2 минутки с любой высоты, на которой я нахожусь, произвести посадку. И я всегда возвращался. Я всегда садился и находил площадку в том месте, где даже днем ее невозможно найти, а я ночью садился. И мне с завистью смотрели друзья и говорили: «Женька, какой ты везучий! Женька, как тебе везет!» Им было интересно летать со мной, потому что говорили, что бы у этого ни случилось, он всегда прилетит на аэродром. А я считал, что это классный летчик. Может быть, несколько задирал нос, но знал, что справлюсь, чувствовал силу. Не было у меня боязни, трусливости, раз за разом прилетал. Мне говорили: «Ты под Богом ходишь». Мне говорили это друзья, которые не верили в Бога: «Женька, это чудо! Женька, ты в рубашке родился!» А я не хотел слышать о Боге ничего. Я считал, что я везучий. Я считал, что везучий, когда попал в высоковольтные провода, где протекает ток 110 тысяч вольт. Вы можете представить себе, что это такое. У меня была ситуация на предельно малой высоте, когда летел со своим другом, с молодым летчиком, который был неопытный. Мне опытному дали неопытного, чтобы учил его. И я увидел, что он сближается со мною. Сзади он шел немного, и он стал сближаться со мною. Я понял, что мне нужно уходить, иначе мы будем рубиться винтами. Отлетят лопасти, упадут два вертолета и будет 6 гробов. Выход был один — уйти в сторону. Я видел, что он не замечает этого сближения. Боковым зрением я увидел. Пока посмотрел на него, отвернул немного в сторону вниз. И когда увидел, что он заметил сближение, что он стал отходить от меня, я мог посмотреть вперед. И когда я посмотрел вперед, я увидел провода толщиной с палец, вот эти 4 провода, которые были передо мною. Инстинктивно схватил ручку, чтобы перепрыгнуть, рванул ее, но почувствовал, что запутываюсь в проводах. И я понял, что конец. Потому что не было таких ситуаций, когда летчики выпутывались из высоковольтных проводов. Когда самолеты и вертолеты попадали в провода, а не просто был взрыв, и пепел падал на землю. Я понял, конец. Я понял, конец. Как смерть, тяжело это. Как это, моментально или долго, больно или нет. Но что-то делали руки, что-то рвалось, были какие-то удары. Был удар по голове, я чувствовал, как кровь заливает лицо. Но все равно видел, что вертолет летит. С натугой изменился шум двигателей. Изменилось. Я видел, что его начинало трясти. Сильно трясло. Но вертолет летел. Летел. Я не помню, сказал ли я в этот момент: «Господи, помоги». Наверное, сказал. Я вспоминаю и думаю раз за разом. И мне помнится, что я сказал: «Господи, помоги». Потому что знал, нет выхода. Конец. Конец. На вертолет рвал провода и прилетел. Я вам скажу, что лопасти, на которых я прилетел, вот из таких шириною, они превратились вот в такие. Это было чудо Божье. Провод, который я оборвал, он запутался, он закрутился за колеса. Я вам скажу, что когда я рвал его с правой стороны, он, как натянутая резинка, полетел вдогонку. Он обмотал лопасти. Но лопасти провернулись, и он ободрал все эти отсеки. Поэтому лопасти стали вот такими. Он ударил по блистеру и разбил блистер, разбил мне лицо. Я вам скажу, что только одного сантиметра не хватило, чтобы удар пришелся мне по лбу. Удар пришелся по ЗШ, по защитному шлему. Вы знаете, летчики летают в защитных шлемах. Один в полку летчик летал в защитном шлеме, это я. Потому что на вертолетах не принято было летать, а я летал. Я знал и чувствовал, что один раз в жизни он мне пригодится. Я не буду вам говорить, какая вмятина была на этом ЗШ. Была вмятина сильная. Если бы не было ЗШ, у меня была бы разбита голова. Там было много чудес в этом вылете. Вот именно в этом случае, чтобы я вернулся на свой аэродром. Я попал в провода центром тяжести. Я вам скажу, что на следующий раз, когда я встретился с представителем этой высоковольтной линии, потому что все Забайкалье было оставлено без света, весь Дальний Восток без света, это была центральная ЛЭП. Он долго на меня смотрел, на мое разбитое лицо, посеченное осколками. Мне нечего было ему сказать, я просто попросил прощения и сказал: «Простите, я сделал это ненарочно». Он подошел, обнял меня и сказал: «Сынок, это чудо. И не знаю, как ты вышел. Знай, это Божье чудо. Я не верю в Бога, но знай, тебя спас Бог». Так мне говорили люди, так мне говорили друзья. Женька — это чудо Божье. Он говорит, ты порвал этот провод только благодаря тому, что между этими столбами была перемычка. Их нет на всем участке. Здесь кончился провод, и между этими столбами провод был привязан к изолятору. Ты бы его ни за что не порвал. Этот стальной провод толщиной с палец, у него стальные тонкие жилки, они сплетены. Ты бы его не порвал. Это было чудо Божье. А я в очередной раз сказал, да, мне просто везет. Мне везло в Афганистане, когда разбивали вертолет. Я бы вам, друзья, мог рассказывать до утра. Я часто говорю о всех тех ситуациях, которые были в жизни. Моя Таня, в 32 года, моя супруга, она седая. У нее белые волосы. Ей не один раз приходили и говорили, Таня, Женьку не жди, он погиб. Она пятилась назад, она мотала головой и говорила, нет, этого не может быть. И раз за разом я приходил. Я вам расскажу, почему я приходил. Я вам расскажу, почему в Афганистане, потеряв друзей, и не один раз, приходя из таких ситуаций, где мне говорили, Евгений, ты не должен был прилететь. Ты не должен прилететь. Это уже не вертолет, это металлолом, это кирпич в воздухе, он должен упасть. А ты прилетаешь. А я прилетал, когда попадали в двигатель, а вертолет на одном двигателе в Афганистане не летает. Там очень жарко. Он падает камнем. Друзьям моим, которым попали в двигатель, и просто один из двигателей ушел на несколько пониженный режим работы, они камнем упали на землю, сломали ноги. Я вам скажу, когда попали мне в двигатель, и он заклинил, полчаса летел до аэродрома, полчаса на разбитом вертолете. Я вам приведу еще один маленький пример о чуде Божьем. И вы знаете, во всех ситуациях, о которых я вам рассказывал, я всегда считал себя везучим человеком. И всегда считал, находил какие-то обстоятельства и говорил, но это могло быть благодаря моему мастерству. Если я загорелся ночью в воздухе, я это выполнил то, что положено по инструкции. У меня класс. Я выключил двигатель, я нажал кнопку пожаротушения. Я это сделал. А на одном двигателе это сложно, но это возможно прилететь. И я прилетал. Настали ситуации, которые я никак не мог понять, почему они произошли. Я никак не мог объяснить их логически, когда в Афганистане солдатики на земле, может быть, ваши близкие, знакомые, друзья. Я думаю, что многие из вас знали тех, которые сложили головы там, которые вернулись. И вот они просили меня с земли, дай огня, потому что головы не можем поднять. Такая лавина свинца идет из того ущелья. Нанеси удар. У нас убитых много, раненых много. И моей задачей было помочь. Но я вам скажу, что в этот день, вот когда я вылетал первый раз, а в этот день я выполнил 3 вылета, бортовой техник мне говорил. Он говорил нашему экипажу, у нас экипаж был 3 человека, он говорил, ребята, я не верю левому двигателю. Он старый, он изношенный, он в любой момент может отказать. У него большой износ лопаток. Вы понимаете, есть лопатки. И вот если расстояние более 1 миллиметрика, когда двигатель долго работает, то это расстояние увеличивается. Износ лопаток 2-3 миллиметра, и он может отказать из-за износа лопаток. Вот у нас износ был предельный. Он говорит, я не верю. Он может отказать в любой момент. Давайте заменим двигатель. Мы говорим, не можем. Нужно помощь оказать. Серьезная операция идет. И мы полетели. И мы полетели. И вот эти солдатики просят, дай огня. Лавина такая, что головы не можем поднять. С 2 километров мы нанесли удар. С 2. Позволяли ракеты, снаряды. Эта огневая установка на время замолкла. Но на развороте, когда мы наносили удар, мы почувствовали сильный удар по вертолету. Он практически перестал управляться. Он как израненная птица висел, качался. Мы брали другие органы управления, старались как-то удержаться и видели, что он держится в воздухе, но плохо управляется. Мы сказали, ребята, простите, мы вам не можем помочь. Как-нибудь пойдем на точку. И мы полетели на точку. Мы полетели на точку, пришли на нее, произвели посадку на аварийном вертолете, который просто не мог летать. И инженер, когда пришел, посмотрел, он открыл радиоотсек. Есть внизу радиоотсек, и выпали 6 тросов. 6 тросов. Это 6 тросов, которые вели на управление вертолетом. Все они были перебиты. Он посмотрел на троса, пощупал их руками. Он посмотрел на нас. Он посмотрел вот на эти, на такие дыры, которые были в вертолете, и говорил: «Это чудо. Я не понимаю, как вы прилетели. Вы не должны прилететь, ребята. Но нам нужно было брать другой вертолет». Мы схватили другой и полетели на помощь ребятам, которые просили: «Возвращайтесь быстрее». Мы прилетели, и они говорят: «Мы подошли еще ближе. Нанесите удар, потому что огонь еще сильнее». Они нам показали ракетой красного цвета, куда нанести удар. Смотрите, какое было чудо Божье. Как Бог милостлив был ко мне, к беззаконнику, к убийце. Смотрите, я никогда не видел облаков в Афганистане. Никогда. Всегда солнце над головою, в зените. 50 градусов жары, дышать нечем. И вот эти ребята говорят: «Нанеси удар». Вот он оттуда стреляет. Вот 300 метров позже, после ущелья, мы видим вот эти сигнальные снаряды, трассеры, которые летят от него. Они точно указали. Мы говорим: «Конечно, мы сейчас выполним это». Мы знали, где эта точка. Мы уже видели. Мне нужно было развернуться на 360 градусов, выполнить маневр, выйти на боевой курс, чтобы подойти к нему и сбросить бомбы. Бомбы сбросить. Вы понимаете, не нанести удар с расстояния в 2 километра, а бомбы сбросить. Нужно было подойти, над ним сбросить. Когда мы выполнили разворот и сближались, оставалось меньше и меньше метров. Вначале было 1,5, потом меньше. И когда оставалось метров, может быть, 700, 500, облака встали на нашем пути. Вы представляете, встали облака. Они закрыли близлежащие губы. Друзья, братья, сестры, есть Бог. Дай аминь, который любит каждого. Если Он меня поднял, а я говорю, что я очень низко опустился, хотя считал себя, может быть, высоким человеком. Перспективы большие были, но в глазах людей, в глазах верующих людей я был очень низок, но Бог любит каждого человека, низкого, опустившегося. Он дал мне руку, Он поднял меня, Он вытер слезы в моей семье. Сегодня я счастливый человек, и сегодня я обращаюсь к вам. Сегодня я хочу, чтобы каждый из вас еще раз вспомнил те строчки, которые я вам прочитал в начале. Молитесь, ибо Бог хочет спасения всех. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Сегодня я знаю, что многие матери и отцы ночью стоят на коленях, плачут, рыдают, потому что их дети не хотят слышать о Боге. Я знаю, что родные сегодня, многие из христиан не хотят слышать о Боге. Но я сегодня говорю: Бог всесилен. Сегодня Его любовь над каждым человеком. Он может спасать и спасает всех. Молитесь, не уставайте, вставайте на колени, несите молитвы Господу. Может быть, год-два пройдет, но может 12 лет. Но то, что Он обещал, Он сделает. Я знаю, верила моя Татьяна. Спасет. Когда ей говорили: «Не жди Женьку», она говорила: «Нет, нет». Она верила в Его обетование. Она знала: молись, Бог спасет. Сегодня я счастливый человек. Когда-то было, что партийный билет лежал в кармане. Сегодня лежит Библия. Я благодарю, что если раньше я разбивал огнем пулеметов своих ту лавину огня, которая не давала друзьям моим поднять головы, то сегодня, Словом Божьим, я разбиваю бастионы сатаны, который настроил и который влечет сегодня людей, который рисует сегодня много миражей в этом мире и говорит: «Каков прекрасен мир, бери из этого мира все». Нет, он лжец, он враг, он хочет обмануть. Сегодня я благодарен имени Иисуса Христа. Я читал, что нет другого имени, данного человеком, которым надлежалось бы спастись. Нет другого имени. Нет сегодня никакой краски, никакой воды, щелочи, шампуни, которая могла бы смыть грех с души человека. Это может только кровь Христа. И я знаю, что там, на Голгофе, когда восстал весь ад, все демоны и бесы издевались и смеялись, и торжествовали. И когда, с другой стороны, Сын Божий на кресте с пронзенными руками, когда кровь текла по его лицу из-под тернового венка, когда его били палками, а он молился за этих палачей, он молился за тех, кто распял его. Я думаю, наверное, не было в жизни таких людей, которые бы молились об своих палачах, которые бы молились об тех, которые убивают их. А он склонил нежно голову и молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Таков наш Христос, таков наш друг, таков наш пастырь, Отец, который любит каждого. Я извиняюсь, что я занял у вас много времени, но я хочу прославить имя Господа. Я хочу, чтобы с именем Христа вы вставали, ложились, чтобы с именем Христа вы всегда ходили, потому что там, где это имя, там победа. Дай аминь, но это так. Слава, хвала Ему. Молитесь за друзей, молитесь за ближних, чтобы этот зал не вмещал тех, кто приходили славить Его святое имя. Те, кто не примирился, знайте, плохо тем, кто живет без Господа. Плохо, горе будет вам. Сегодня молитвы всех тех, кто есть здесь, кто примирился.